Здравствуйте, дорогие товарищи. С вами программа «Точка зрения». И я, главный редактор информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров. И сегодня у меня в гостях Максим Климов, военный эксперт, капитан третьего ранга. Вы долго просили его опять, как сказать, в эфир. Вот он у нас теперь в гостях. Добрый день, Максим.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос, наверное, такой. Вы вернулись из зоны СВО, вы там были. Соответственно, сейчас мы видим какие-то активные или активизация боевых действий на Харьковском направлении. И многие наши зрители, вообще каждый гражданин, интересуется о ситуации на фронте. Как вы ее оцениваете, что вы можете нам рассказать, что не можете рассказать, не рассказывайте.
Я начну с того направления, где был я. Ну, произошли существенные изменения, в основном положительные, я бы сказал. То есть, если моя поездка в конце февраля, начале марта, небо на данном участке фронта полностью принадлежало украм, когда в разговорах с людьми, которые находятся непосредственно на нуле, в качестве недостатка дрон-детектора начинают называть, что он не может определять свой-чужой птички. Ну, для прибора за 10 тысяч это очень сильно перебор, это для, даже для очень сложных приборов, многобиллионных комплексов, задача нетривиальная, хотя решаема другими средствами. Это уже говорит о том, что наши птички там начали летать, и летать достаточно массово.
Ну, то есть, сейчас ситуация какая?
Да. То есть, пошли позитивные изменения в воздухе, то есть, массово залетали наши БПЛА, начали выбивать укровские средства радиоэлектронной борьбы, то есть, с точки зрения технического противостояния, ну, с нашей стороны существенно подросло, подросли возможности. Пошли поставки вооружений на фронт. Безусловно, это положительное явление, то есть это целый ряд, во многие части идет, тайна этой, собственно говоря, не является, противник это отслеживает по тем же самым железнодорожным перевозкам и прочим, включая типы. Но, извините, подвиньтесь, когда у нас на до сих пор одной из основных типов радиостанций для брони является Р-123 60-х годов, ламповая, подчеркнул, древняя ламповая радиостанция, которая по рабочим диапазонам несовместима ни с артиллерией на сегодня, ни с пехотой, то, ну, с учетом массового распространения радиостанции ДМР-стандарта в вооруженных силах, то тут возникают очень серьезные вопросы. Вопросы, они решаются, решаются во многом гражданским обществом, решаются волонтерскими организациями, собственно говоря. Все эти, конкретно на моем участке вопросы были оперативно решены, все было сделано. Но благодаря инициативе на местах и благодаря гражданскому обществу. Ну, собственно говоря, здесь вопрос возникает следующий, что, ну, с заводов должны уходить, когда танк, прошедший модернизацию с тепловизорами и прочим, на нем стоит древняя Р-123, радиостанция 60-х годов, что-то где-то в королевстве очень сильно неправильно.
Ну, все-таки мы к этому сейчас вернемся, еще поговорим, у нас время есть, а по Харьковскому...
Что я там? Сейчас вернусь еще. И здесь я коснусь вопроса, который касается из проблемных вопросов, который очень остро встал и на Донецком направлении, и сейчас станет на Харьковском направлении неизбежно. Это необходимость очень бережного отношения к самому ценному ресурсу, человеческому. Живая сила, понятие, которое раньше существовало, оно не абстрактно, и она далеко не бездонна. И очень важный момент, чтобы максимально, во-первых, рационально она использовалась, во-вторых, максимально бережно использовалась. Я в процессе, я к этому вопросу еще вернусь, я бы сейчас сказал, это, пожалуй, самая критическая проблема на фронте. Те наступательные операции, которые у нас были на Донецком направлении, они нам обошлись очень большой кровью. И противник, он намеренно, ну, скажем так, разменивал территорию на соответствующие, на большие наши человеческие потери. Это на сегодня самая критическая проблема в зоне СВО. И проблема, которую, к сожалению, старые структуры Министерства обороны категорически не хотели видеть. Более того, существует такое мнение, что на соответствующих выплатах, на том, что крутились деньги, на том, что были задержки, что, возможно, здесь есть серьезная работа для правоохранительных органов. Но, во всяком случае, многократно ставились вопросы, в том числе и там волонтерские, гражданское общество, что принятие массового Министерства обороны средств защиты для личного состава, то же самое массовое насыщение эффективными средствами радиоэлектронной борьбы является гораздо более эффективным средством, чем платить гробовые. Я уже про моральную составляющую не говорю. Но это являлось только гласом вопиющего в пустыне, но системно в масштабе Министерства обороны это не слышали. Сейчас произошли наконец-то соответствующие изменения.
Но об этом мы поговорим.
Возвращаясь к Харькову. С последние дни идут крайне позитивные вести с харьковского направления по продвижению наших войск. То есть, с точки зрения тактических успехов, безусловно, все хорошо, вроде бы, с одним очень важным принципиальным уточнением. У нас нет других вариантов. И что касается СВО, и что касается того глобального конфликта, который де-факто уже начинает складываться, кроме как полной и решительной победы на Украине. Полная решительная победа на Украине находится на правом берегу Днепра. Нам туда все равно придется идти. Но проблема Харькова заключается в том, что он находится на самом удаленном фланге. Наступательная операция там выгодна украинской стороне. По большому счету, они с радостью поменяют тот же самый Харьков, постараются сделать из него второй Мариуполь, максимально разрушенный. То есть для них выгодно даже откатиться до, скажем так, до окраин, до самого Харькова, вплоть до уличных боев в городе.
Просто они, для того, чтобы
прижить, для них не имеет значения.
Но они к этому уже готовятся.
Для их кукловодов, для тех, кто управляет этим процессом, человеческие жизни – это чистый ресурс. Тот же самый господин Арестович еще в начале СВО об этом прямо, честно
говоря. Он, по-моему, экстремист, мы должны это сказать, там террорист, кто он там в реестре находится. Это мы обязаны сказать, чтобы не получить страйк.
Но по Арестовичу я особенно подчеркну. Это негодяй, это
террорист, экстремист,
мразь, там прочее и так далее. Умная, это сволочь, это умная сволочь. Но как бы человек...
Сволочь – это не юридическое понятие. У нас средства массовой информации, поэтому мы должны любую такую фамилию обозначать, что он внесен в реестр террористов, экстремистов, чтобы Роснадзор нас не это.
Стратегически харьковское направление нас не ведет, нас к победе. К сожалению... Это именно так. Да, оно отодвигает границу от Белгорода, и те террористические обстрелы, которые проводила украинская сторона, собственно говоря, ее цель заключалась как раз в том, что максимальное притяжение наших сил на харьковское направление. Для укров, для украинской стороны сейчас это наступление выгодно, потому что оно концентрирует наши ресурсы на, прямо скажем, тупиковом стратегическом направлении. Главное направление – это все-таки юг. Главное управление, направление – это необходимость и возможность захода на правый берег Днепра. И развитие наступательных операций там. Это именно то, что обрушивает на Украине все. И позволяет именно в короткие сроки, без большой крови, без больших жертв, причем я подчеркну с обеих сторон, это касается и гражданского населения, это касается и значительной части ВСУшников, которые, скажем так, потом, при развитии событий в дальнейшем могут оказаться и уже на нашей стороне воевать. Я думаю, что шансы вполне реальные на это есть. Это минимизирует потери и ресурсов, и человеческих, особенно жизней. Увы, харьковское направление, оно даст тактические победы, но оно дает... Серьезный оперативный стратегический выигрыш украинской стороны для приведения в порядок разбитых соединений, для проведения боевой подготовки, в связи с тем, что у них сейчас принят закон о мобилизации, у них сейчас массово начнут поступления новых призывников и массовые поставки техники западной. Лето будет жарким. Лето будет очень жарким. Я бы еще один аспект отметил. Это поражение беспилотником движущегося состава в Воронежской, я сейчас не помню, какой области, проскочило. Это такой очень тревожный звоночек, то, к чему противник готовился очень давно. То есть, удары по нашей инфраструктуре будут только нарастать. И без принятия экстренных мер, могут быть очень тяжелые последствия.
По поводу экстренных мер и последних вот этой так называемой кадровой революции в Министерстве обороны. Остальные аспекты мы не будем обсуждать. Но после того, мы помним, что на Шойгу была атака в начале, это когда Иванова взяли, соответственно, Шойгу покинул свой пост, и началось массовое бегство его замов, фактически они все... его замы находится под следствием практически, против всех или против многих возбуждены уголовные дела, кого-то арестовывают, соответственно, идет такой, ну, чистка такая, которую мы бесспорно поддерживаем, как после того, как был назначен Белоусов. Вот вы как военный и владеющий информацией внутри, давайте как бы поподробнее расскажите, что вы об этом думаете. Во-первых, по Белоусову лично и, соответственно, по его задачам. У меня есть свои мысли, но я сейчас не буду уважаемым нашим зрителям свои мысли озвучивать. Интересно вас послушать.
Я сначала уточню, что касается заместителя министра обороны. Я бы все-таки в одну гребенку всех не мел, потому что там есть люди, к которым вопросов-то никаких нет и к которым самое положительное отношение. Например, Евкуров, Фомин. То есть, ну, вот сразу могу на скидку две фамилии назвать, которые вот...
Ну, хорошо, не всех, а да. Большое количество да. Принимается.
То есть, теперь, что касается событий юридических, скажем так, происходящих в центральных органах Министерства обороны, я бы особо отметил свежий арест бывшего начальника 8-го управления Генерального штаба, а ныне главного кадровика Кузнецова. То есть, я просто поясню, что... Сначала оценка событий. Это, пожалуй, еще более знаковое событие, чем арест Иванова. Просто Иванов, ну, скажем так, свои коммерческие таланты, особо коммерческие, ну, решения суда пока нет, скажем так, особо коммерческие таланты он проявлял просто в наглую, открыто, то есть об этом знали все, там прочее. То есть он был просто в наглую это все дело на виду. То деятельность Кузнецова, она... была в тени. Ну, в том числе связана с особенностями функционирования его структуры, хотя есть очень серьезные вопросы по обеспечению режима, режимных вопросов с точки зрения Министерства обороны.
Ну, да, ну,
самый скандальный, один из таких вот моментов, это когда то, что женщина в Москве, на которую вышли укры, которую они обработали, она была уверена, что выполняет задание КГБ, она спалила джип его заместителя. Откуда у нее появились данные на джип и у укров появились? Они появились с сайта Министерства обороны, где это все было выложено. На самом деле, с точки зрения защиты гостайны, с Министерства обороны очень сильно текло. Причем текла информация, которая, ну, скажем так, ну, по самому, по наивысшему грифу, что называется, вплоть до таких вещей доходило. Это продолжалось в том числе в ходе СВО. Детали я приводить не буду, потому что...
Ну, а что говорить, перед вторжением фактически карты внутренние были по CNN показывались на прямом эфире на Украине.
Это не те карты. Я скажу так. Вот если говорить о... Перед началом СВО у противника были детальные планы СВО. Я уже касался в ряде эфиров этой тематики. Я говорю об этом уверенно, потому что, ну, скажем так, соответствующие доклады были произведены. Доходило до забавных вещей, когда эта информация появлялась на определенных украинских ресурсах, до того, как их жестко не отформатировали. То есть, сразу вспоминается, это буквально где-то недели спустя после СВО, после начала СВО, в комментариях на одном из украинских ресурсов, видимо, врывается офицер СБУ, там срочно выйди на связь, там такой-сякой, то есть админу ресурса. То есть, у него, видимо, как-то до него дозвониться не смог, потому что выложены были весьма-весьма эксклюзивные материалы, которые очень серьезные вопросы ставили, в том числе по... товарищу Кузнецову. То есть, ну, естественно, это вещи, они были адресованы соответствующим лицам, то есть, для того, чтобы... То есть, я думаю, что они в соответствующие папочки легли, и которые сейчас достали. То есть, с точки зрения вопросов защиты гостайны, с одной стороны, было, ну, мягко говоря, халатность, это мягко выражаясь, я подчеркну, в очень мягких выражениях. И текла информация, в том числе в ходе СВО, достаточно критичное для ведения хода боевых действий. А второй вопрос... Господин Кузнецов является тем лицом, который фактически похоронил автоматизированную систему управления боем в нашем Министерстве обороны. Потому что, несмотря на то, что ЕСУ-ТЗ была абсолютно мертвая с рождения система, в нее были вбуханы колоссальные средства, и на самом деле армия ждет уголовных дел и соответствующих посадок всем, кто был к этому причастен. Посадки были, уголовные дела были. Но в отношении тех, которые поднимали проблемные вопросы. А теперь армия ждет, умывшаяся кровью, столкнувшаяся с укровской крапивой, армия ждет наказания соответствующих виновных во всем этом. Но у нас была система, я не буду называть ее название, которая была доведена до рабочего состояния, которая, оказывается, была намного дешевле ИСУ ТЗ, которые нормально были закуплены комплекты для соединений, которая была в значительной степени освоена в ходе боевой подготовки, но которая перед началом СВО была сдана на склады по требованию как раз подчиненных господина Кузнецова. Я напомню картины, когда у нас перед началом СВО, у нас, например, на танковый монстр, который создал, например, танковая дивизия, без радиоэлектронной борьбы, без беспилотников. В последний момент перед СВО подгоняется, ну, условно говоря, близкое к 100 количество было мавиков. Без запасных батарей, без подготовленных операторов и прочее. А перед началом СВО приходят подчиненные господина Кузнецова и изымают смартфоны. Потому что в российских вооруженных силах смартфоны запрещены. Когда им пытались объяснять, что, извините, без этого как бы не летают и прочее, а нас это не касается, нам нужно галочку поставить о том, что у вас. И здесь, на самом деле, возникает очень простой вопрос.
Саботаж или измена?
Это саботаж или измена? Потому что вот это, с одной стороны, формальное требование документов, абсолютно бронекопытное. Вот, ну, идиотские требования по части защиты гостайны, это уже настолько вот в глотке стоят и у разработчиков, и у воюющей армии именно идиотские требования. Я подчеркнул, что вопросы защиты гостайны – это крайне важный вопрос. Крайне важные вопросы. Режимные вопросы. К ним можно относиться самым внимательным образом. Но извините, когда на армии 2023 к этим вопросам, кто реально относился, это волонтеры. Это в рамках дрон-биатлона. Вот эти гаражники. Потому что люди понимают, что по ним укры работают, потому что они понимают, особенно когда по спецтематике, которые работали, что они одной ногой находятся. А когда положены структуры, которые отвечают со стороны государства, абсолютно халатные отношения к этому. Ну, явные примеры, например, появляются определенные лица на дрон-биатлоне, начинают снимать даже не то, что выложены экспонаты, а начинают снимать без бейджей. Это еще закрытые дни. И начинают снимать лица представителей этих гаражников. Да. Но соответствующий немедленный сигнал соответствующей структуры, мягко говоря, последствий не имел. Но это просто один из примеров. Когда там имеются прямые примеры утечки информации, причем та, которая однозначно попадает под категорию охраняемой законом, соответствующая структура не реагирует. Ну и прочее, прочее, прочее. То есть вопросы ЗГТ крайне важны. И вопрос заключается в том, чтобы те, кто этим занимаются в Министерстве обороны, они должны понимать нутром, кровью, иметь боевой опыт, боевых товарищей на этом терять. То есть люди, которые именно с точки зрения боевого обеспечения к этому относятся. Невозможно без смартфонов. Это объективная реальность. Значит, должен быть выработан определенный протокол, процедура, что отключается, что блокируется. Правила игры разработаны. И за это должны в том числе и отвечать, и непосредственно этим заниматься соответствующие органы по защите гостайны, а не в режиме того, что мы тупо запрещаем. Мы запрещаем то, наказываем военнослужащих, после чего на следующий день все это тихо спрятанное достается заново и начинают применять в бою. Потому что без этого никак. И здесь очень острый вопрос. У нас одна из самых острых проблем развития нашей робототехники накануне СВО, это был, условно говоря, так называемый кирпич. Кирпич, который протащили через как раз ведомство господина Кузнецова. Это требование установки во все, что попадает под понятие робототехнического комплекса. Это не только беспилотники. Я чуть дальше коснусь, что туда подтягивали. Ну, условно говоря, определенного блока, крайне дорогостоящего.
Ну, мы понимаем,
без которого почему. Юридически заявлялось, что это все нельзя делать. Причем этот блок, например, срок ОКР, у меня буквально на моих глазах это происходило. Он заканчивается, например, летом. Говорят, нет, мы вам к этому ОКРу блок сделаем там, еще через годик. То есть, ну, структуры, они вели себя крайне, скажем так, нагло, но имея в виду, что имея высокие подписи по таким действиям. Когда, например, ракета уже на сносях, на испытаниях, ГОСы идут и прочее, им говорят, нет, ваша ракета является робототехническим комплексом. И будьте добры, засовывайте туда конфету. Когда нет ни бюджетного финансирования под это, когда нужно переделывать РКД, когда это сроки. Но это, извините, прямой саботаж. Это прямой срыв государственной программы вооружений и прочее. То есть, на самом деле, к Кузнецову есть очень большие вопросы. Что касается кирпича, у меня были...
Ну, еще... хотя пока его только за коррупцию, но я думаю, что там есть двойной...
По коррупции вопрос. И та утечка, которая была на западных каналах, около либеральных, она касалась как раз проведения по делу Иванова, проведения работ на особо режимных объектах, капитальных работ, фирм, не имеющих допуска к гостайне, там, и так далее.
Людей,
и так далее,
которые якобы сейчас уже находятся за рубежом.
Я с большой вероятностью, я считаю, что это именно так, потому что я сам, ну, сигнализировал о наличии, например, утечки. Ну, действительно, то, что проходит по категории, ну, фактически ОВ, особой важности уже, ну, в прямом доступе, прямо, например, на сайте Министерства обороны находится материал, то есть соответствующий. И, безусловно, там было что-то. Но на самом деле Кузнецову главные вопросы – это ОСУ. Это фактически уничтожение ОСУ в вооруженных силах Российской Федерации. Даже то, что было, наша армия сдала на склады и пошла, что называется, с голым задом на войну. Это первый вопрос. И второй вопрос – это те проблемные вопросы, которые они нам устроили по линии роботизации. Юридически, еще до СВО, у меня года три назад по этому поводу рапорта писались на начальника генерального штаба, копия директора ФСБ. То есть, там конкретика изложена была по этим вопросам.
Какой, собственно, какой результат?
Ну, я так понимаю, что мне не докладывали. Сейчас это требование, насколько мне известно, снято. То есть, это, хотя я подозреваю, что документ не отменен, документ просто, ну, скажем так, отложили подальше. То есть, я подозреваю, что вот этот нормативный документ, на котором... Но есть другие документы. Я, ну, собственно говоря, все, кто в тематике, они массу примеров могут привести, как именно клокочущие ярости по поводу действия структур по защите гостайны. Не в плане защиты режима, это нужно, это важно, это действительно это важное обеспечение для вопросов по работоспособности страны, а абсолютно формальное, абсолютно тупорылое требование. Когда, например, кораблю предъявляются требования, новые требования, рожденные, например, для здания, которые невозможно выполнить, которые уже корабли построены. Ну и, ну, примеров масса, на самом деле, таких. То есть, с точки зрения вопросов ЗКТ, это вопрос нужно полностью перетрясать. Это, по Кузнецову, это один из наиболее, я бы сказал, скрытых, глубоких. И я очень рад, что этот глубокий нарыв был вскрыт. И вот это... Кто действительно в теме высокотехнологических вооружений, они оценивают это событие гораздо более значимое, чем арест Иванова. Ну и, собственно говоря, что касается дальнейшего развития событий в Министерстве обороны, я думаю, что знаковым будет назначение первого замминистра обороны. Я напомню, что до 2018 года первым замминистром обороны был Юрий Иванович, Борисов Юрий Иванович. Человек очень сложный, очень неоднозначный, ну, скажем так, я даже не знаю, положительный он, отрицательный или нет по сумме, скажем так, грехов.
Сложные там люди, они многогранные.
Да, здесь. Но я скажу один положительный момент, может быть, он и отрицательный в итоге. Там, как говорится, на том свете разберутся. Я скажу один положительный момент, то, что касается Юрия Ивановича, и за что его очень сильно уважали, и военные, и в промышленности уважали, имея, и у нас до сих пор целую... Ну, просто юридически целый ряд проблемных вопросов завязаны в сложный юридический клубок, который нерешаемых. Борисов делал просто.
Он рубил просто брал, его.
Рубил, он ставил свою подпись. Делать так. И эта подпись являлась основанием Департаменту по гособоронзаказу военной приемки принимать, Департаменту по гособоронзаказу платить деньги. То есть, фактически, на него просто сейчас можно брать, на Юрия Ивановича за это, что называется, там, кучу уголовных дел возбуждать. Вот просто-напросто, там, как у дворняги блок, что называется. Но иначе было здесь сделать невозможно. Просто вот в тот юридический тупик, который загнали всю эту ситуацию. То есть, когда его ушли, как говорят злые языки, причиной ухода Борисова был жесткий разговор в администрации президента о том, что выполнение госпрограммы на вооружении невозможно, с учетом тех трат, которые Министерство обороны ведет и, скажем так, окружение Шойгу на капитальное строительство, ну, списывание денег. Я озвучил уже некоторые параметры, то есть там волосы дымом встают, собственно говоря, куда там, куда проваливались деньги. Пришел, его поменяли на криворучка. При этом криворучка сразу же потерял статус первого замминистра обороны. То есть там, ну, им стал Цаликов, то есть, который за Капстрой отвечал.
Да сейчас все ушли. Нет,
я понимаю, но вот там произошел момент следующий, что замминистра обороны, первый замминистра обороны до 2018 года был по вооружению, а потом получилось резкое понижение статуса замминистра обороны по вооружению. И сейчас ситуация требует, ну, восстановления этого, в этой ситуации. То есть, это крайне важно.
А есть какие-то по фамилиям прогнозы?
Но фамилии назывались определенно. Я очень осторожно.
Там Суровикин назывались, что он сейчас после 15-го в Москву возвращается, там что-то куда-то приступит.
Не уверен. Я подозреваю, что все-таки я склоняюсь к тому, что этот человек будет с около финансового блока.
Ну, то есть, того, кого приведет Белоусов.
Я думаю, что Белоусов прекрасно понимает, что ему одному не разобраться во всем этом, в том клубке, который есть. И здесь я склоняюсь к тому, что человек все-таки по вооружениям, он будет, ну, близок, если не к финансовым, то к финансовым промышленным кругам. То есть, вот как бы так.
Ну, сейчас у нас, кстати, Дюмин же перешел в администрацию президента, конечно, и он будет как раз в качестве советника курировать ВПК в том числе.
Я скажу так. Дело в том, что еще более знаковым среди последних назначений стало...
Кстати, Николай Платонович Патрушев. Да, который кораблестроение, кораблестроение будет курировать.
Вот, с одной, у меня к Патрушеву, опять же, Николай Платонович, человек очень неоднозначный, человек ортодоксальный, человек со своими серьезными недостатками, как бы там и прочее. Но этот человек, безусловный патриот. Я подчеркну, что вот по имеющейся информации, в мае, когда стоялся вопрос о вводе войск на Украину, Патрушев именно был тем человеком, который за это стоял и стоял до конца по вводу войск. То есть, именно ну, все мои как бы, знакомые, которые ну, с высоких кругов, они в отношении Николая Платоновича, это человек безусловный патриот и государственник. То есть, это очень, очень важный момент с учетом тех раскладов, которые получаются на Олимпе у нас. И в этой связи из последних кадровых назначений меня ситуация с тем, что он покинул должность секретаря Совбеза, она, честно говоря, меня напрягла. Потому что сама такая структура, как Совбез, она безусловно нужна, которая координировала бы действия силовых органов. А это с одной стороны. С другой стороны, Совбез постепенно начинает из рабочего органа, ну, это длительный процесс был, превращаться в декоративный орган.
Ну, а сейчас Дюмин, например, он Госсовет будет курировать, и, соответственно, может быть, какие-то часть перетекать
и будет здесь, из Совета. Да. И здесь вопрос возникает следующий, что очевидно, что та структура, которая находится в тени, но которой в значительной степени принимается решение, это аппарат администрации президента. Я напомню, что в советские времена аппарат администрации президента, он во многом унаследовал... Ну, структуру нельзя сказать, но логику...
Но кабинеты ЦК...
ЦК, да. То есть, он переехал как раз в ЦК, там Ильинка там и прочее. А в ЦК был такой военный отдел ЦК, где как раз вот именно очень многие вопросы де-факто готовились, принимались решения, ну, уже как бы завершающие, они готовились на уровне визирования первыми лицами. То есть, по многим вопросам развития военной машины Советского Союза, военного планирования, определяющим как раз именно был военный отдел ЦК.
А вот не кажется
и сейчас та же самая ситуация у нас.
А не кажется ли вам, что, например, Дюмина и Патрушева перевели на новый статус для того, чтобы, так скажем, они в перспективе назначили, вернее, взяли какие-то направления, которые стратегически важны. Объясню. Потому что что такое советник? Я просто знаю внутреннюю структуру некоторую, да, так скажем, как это все делается. И оно делится, вот советники президента делятся на несколько, так скажем, функций. Да? Кто-то там как советник президента на пенсию туда ушел, просто его туда засунули, там ничего не решает. А есть советники президента, которые что-то решают. Ну, вот, во-первых, я не вижу,
что
Дюмин, да, что Дюмин, как его личный, как бы сказать, человек, который я знаю, рассматривался, знаю, точно рассматривался, в том числе на главу Министерства обороны, вот, он ушел туда в какую-то там на пенсию, да, потому что он молодой мужчина и, соответственно, с большими
перспективами. Не-не-не, это однозначно. Там
вот, он под да. структуру, соответственно. И, соответственно, то же самое я вижу, что за последние год Николай Патрушев, он не просто, так скажем, выстраивает там свою систему, свой клан, там сына толкает, да, но и еще там начал заниматься идеологической деятельностью, он стал выступать с политическими заявлениями, в публичность вошел против миграции, там, он там целую презентацию делал на выставке ВДНХ по, так скажем, раскладам мировым и так далее, то есть некую такую идеологическую базу вносит, что вот как вот все-таки в этом посмотреть, вот эти две основные фигуры, вот связанные с ВПК, с кораблестроением и с неким политическим таким блоком, который может как-то перенаправиться в Министерство обороны или что, что, как вы видите?
Он сейчас, я считаю, что ну, идет формирование определенных структур управления, причем очень высоких органов структур управления, которые организационно еще не оформлены. Они завязываются, да, на определенных конкретных лиц. И формируют через, в том числе с участием, ну, их ближайшего окружения, помощников, там, референтов и так далее. То есть юридически это еще не оформлено. Но в принципе у нас достаточно нередко была ситуация, когда решения принимали структуры, которых юридически нет, которые реально существуют. Ну, я сам как бы с такими структурами, то есть, ну, уже устал удивляться, что называется. То есть, очень серьезное решение, например, по линии военно-технической политики принимаются структурами, которые там ликвидированы, допустим, еще там год назад, к примеру. То есть, люди выведены за штат, ну и так далее. Де-факто,
как но принимают решение.
Да, но они де-факто остались, де-факто это передать некому. Это особенно проявилось во времена, то есть, Сердюковского погрома. То есть, кто-то должен принимать соответствующие решения, ну и как бы вот... Вот оно так происходило. И здесь... Ну, дело в том, что то же самое создание структурного органа у нас достаточно заскорузлая бюрократическая система. На самом деле это плохо. На самом деле правильно, если действительно был создан определенный орган, под него функционал прописан, потому что на самом деле, когда не определены жестко вопросы взаимодействия, когда они не прописаны, возникает очень много нехороших моментов. В том числе возникает много нехороших моментов с точки зрения менеджеров среднего звена. Я подчеркну, например, в структурах Министерства обороны, например, в ДГОЗе, я лично знаю людей, которые просто, они вот, у них восторг был, возможно, они какое-то даже удовлетворение с этого испытывали. После что чего? Они просто торпедировали решение президента. Вот есть документ, на нем виза президента, и они очень грамотно отправляли его в корзину. То есть, ну как, они не сами делали. Они обставляли соответствующими бюрократическими шагами. Это так, что они как бы не при делах. То есть, если кто и виноват, то, например, министр обороны, то есть, вот как бы так, то есть, который, которому подсунули бумажку и которому подписал в стопке. То есть, вот это жесткое непрописывание вопросов взаимодействия структур, функционала структур и прочее, оно как раз дает возможность в мутной воде вот в этой определенным, ну, условно говоря, среднего звена вот этим всем товарищам нехорошим. Во-первых, ловить свою мутную рыбу. Второй вопрос, это дает возможность со стороны проводить чужую игру. Чужую
а может быть, как раз Дюмин и Патрушев, это условно новые какие-то комиссары, которых освободили от некой, так скажем, административной деятельности, потому что губернатор – это хозяйство, да, совбез – это тоже, тем более там зам совбеза Медведев, который там флудит, да, мы все знаем, что он там несет иногда. Так вот, может быть...
Свободный игрок – это очень, да, это очень ценно, но на свободный игрок, например, это подходит для Дюмина, когда действительно берутся, например, определенные вопросы. Но Николай Платоныч – это человек, который, ну, с учетом как бы с его предшественником…
Весом.
Да. Это не свободный игрок, это системный игрок. И вот для меня сейчас один из самых главных вопросов – а что будет, какая будет структура выстроена вокруг Николая Платоныча? Потому что как бы здесь…
А может ли Путин просто их, так скажем, сдернуть с этих, вокруг себя оставить, для того, чтобы потом, в ближайшее время, там условно, мы же понимаем, что, ну, во всяком случае, мне так кажется, что, например, Белоусов не может быть вечным министром обороны, то есть он туда поставлен на аудит, то есть ему нужно, как бы сказать, чтобы он все эти экономические...
Чтобы, ну, не соглашусь.
Вот тогда...
По Белоусову вопрос заключается не только в аудите того, что называется, подготовки документов для военно-следственного управления и так далее. Вопрос не в этом. Там есть кому копать, на самом деле. Хотя важный момент для того, чтобы грамотно копать,
нужно надо понимать вообще, да.
Нужно понимать технику, тактику и так далее.
Экономически, да.
То есть, не только экономически, но и, например, ну, простой вопрос, который получается. То есть, например, делается, например, ну, откровенно принимается преступно, например, образцы вооружения. Та структура, которая, а мы что, а мы ничего. Нам программу и методику написали. И мы, скажем так, по этой программе методики
действовали.
Да. А то, что они занесли конверт тем, которые писали эту программу и методику, соответствующую, например, там, ЦНИ кораблекрушения, например. Когда там преступно, например, заведомо. Ну, то есть, в соответствии, что такое госиспытание, например? Это проверка требований в госконтракте. То есть, есть система тактико-технических требований, есть... Программа, методика испытания соответствующим пунктом, есть таблица выполнения, она прямо на вот один из документов отчетных, таблица выполнения требований тактико-технического задания. Когда целый ряд пунктов, они просто теряются, ребята, извините, это уже уголовная статья называется, но тем не менее, есть определенные деятели, в том же самом ЦНИ кораблекрушения, те же самые, например, ну, вот ситуация, я озвучивал здесь ситуацию замглавкома по кораблестроению Мухаммедшин и господин Шигапов, начальник кораблестроения, которые просто врали в администрацию президента и в главную военную прокуратуру, которые это дело все покрывали. Это случайность или что? Но чтобы раскопать эти моменты, нужно понимание этих вопросов. И, то есть,
какие у Белоусова задачи?
У Белоусова задача даже не... У Белоусова главная задача, на мой взгляд, возвращаясь к нему, даже не аудит. У Белоусова главная задача – это управление ресурсами и перевооружение армии. Потому что очевидно, что противостояние, военно-политическая обстановка накаляется. На уровне первого лица, и это очень положительный момент, что есть четкое ясное понимание, что без победы на Украине, мягко говоря, ну, скажем так, плохо будет.
Ну и война – это деньги, деньги,
да,
деньги,
как да, говорил Наполеон. Война – это деньги, деньги, деньги берутся не из воздуха. Денег на самом деле не хватает. Это объективная реальность. На фоне этого у нас есть огромные, скажем так, расходы по флоту. Я еще раз говорю, значительная часть средств военно-морского флота просто запахивается в ничто. В небоеспособные корабли, которые принимаются, ну, преступно принимаются фактически, без, они не соответствуют, без проведения необходимых испытаний, не соответствуют ни требованиям боя, ни просто госконтракта. Просто-напросто. Это сложилось, фактически эта система...
Патрушев, Патрушев.
А корабли. Патрушев его туда переводит как раз для того, чтобы это дело законсервировать, на мой взгляд. Потому что, ну, это мы еще посмотрим. Но я могу сказать, человек, который непосредственно курировал, через которого это все, это член военно-промышленной комиссии, это господин Поспелов, который прекрасно все это знал.
Я-то знаю, Шойгу, очень... он же тоже будет в эту военно-промышленную комиссию курировать?
Ну, он будет курировать, но дело в том, что с учетом перемещения Шойгу на Собес, ну, Собес становится абсолютно декоративным. То есть, просто-напросто. То есть, Шойгу лишается аппарата, фактически, получается. И формально должность секретаря Совбеза – это очень серьезная должность. И по-хорошему эта должность должна быть выше вообще должности министра обороны, если так смотреть. То есть, структура, которая находится над силовыми ведомствами. То есть, однако, ну, де-факто сейчас Совбез все более и более превращается в декоративную.
Ну, при Патрушеве он, наоборот, стал не декоративным во многом. Он стал все более и более таким вот каким-то самостоятельным, каким-то таким-то... Ну, и... во всяком случае, это была единица административная.
Я бы сказал так, что это касалось, во-первых, личности самого Патрушева и его административного ресурса. Это было связано с вот этим вот. Да, это было заложено в определенных там и директивных документах. Но, к сожалению, ну, короче, аналог Совбеза нам нужен, но рабочий. То есть, вот как бы так получается.
Потому госсовет, что госсовет, он как, он может сейчас перейти в другую, так скажем, в другое измерение?
Госсовет другое... должен перейти в другое измерение при здравом подходе. Он должен стать и ставкой, и он должен стать... комитетом по обороне. То есть, просто обстановка, она этого требует. Теперь то, что касается, во-первых, задач Белоусова и вообще задач по Министерству обороны. То есть, Белоусов, он занимался в том числе и робототехникой и прочим. Ну, и, собственно говоря, у него и образование очень интересное посмотреть, опыт работы.
И папа у него интересный.
Да, 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 да. То есть, вообще интересный человек. То есть, и тематика инноваций, и тематика, в том числе, робототехнических комплексов, ему очень близка. И здесь одна из очевидных задач Белоусова, это, собственно говоря, считается вся эта ситуация, не только и не столько аудит, сколько обеспечение перевооружения и развитие современных средств ведения боевых действий.
Одну больную вещь скажу. Многие говорили в свое время, я помню это прекрасно, что вот генералы воруют, давайте гражданского Сердюкова поставим, он тоже сейчас оптимизирует, перевооружит и так далее. И мы получили глобальный погром, который, наверное, до сих пор еще не очухались.
У Сердюкова здесь вопрос сложный, потому что на определенном этапе бульдозер был нужен человек со стороны. Потому что, например, заходы со стороны Балуевского на реформирование, они фактически уперлись в корпорацию, генеральскую корпорацию, что мы ничего не будем менять. То есть, и, собственно говоря, те проблемы, которые вылезли в войне 8-8-8, вроде бы очень успешные, но, скажем так, там нахрапом многие вопросы решили и за счет вот, ну, мужества, героизма и так далее. С точки зрения военно-технической, там очень нехорошие звоночки прозвенели.
И в тот момент, технически была вообще другая война, чем нынешняя.
И в тот момент в администрации президента были люди, я сейчас не готов сказать, которые понимали, что... ну, мягко говоря, очень нехорошие последствия там проявились. И нужно было предпринимать меры. То есть условный Сердюков был нужен. То есть для того, чтобы перетряхнуть структуру Министерства обороны, я скажу так, например, о Сердюкове до сих пор мне встречаются положительные отзывы со стороны военных, которые сталкивались, и со стороны достаточно крупных должностных лиц ОПК, ну, например, там...
Я таких не встречал.
Нет, я встречал, например, вот с точки зрения финансирования Министерства обороны, вот текущего финансирования, в том числе гособоронзаказа и прочее, то есть, например, один руководитель серьезной, скажем так, организации ОПК говорит, последний раз, когда я получал авансирование работы, это было при Сердюкове. И дальше он рассказывает, например, как у него за уже выполненные работы он пытается выцыганивать уже с Министерства обороны деньги. То есть через какое время, то есть работы сданы, все уже подписано и так далее. Это не означает, что они сразу же будут оплачены. И на самом деле тут куча манипуляций идут. Я один из наиболее скандальных эпизодов, можно, например, с Пелой, получается, которая обеспечивала строительство кораблей, ну, ближней морской зоны, показала, что, оказывается, корабли можно строить хорошие, дешево и быстро. За что была очень сильно наказана. То есть, когда их обложили штрафами со стороны Министерства обороны, когда им за формальный срыв сроков, никакого срыва сроков де-факто не было, то есть, во-первых, они задействовали корабль на параде, им участие корабль в параде, вот эти потерянные месяцы, сочли как их нарушение сроков. И второй вопрос, который был проведен, что для суда аргументом для соответствующего нарушения стал вопрос даже не подъема флага, не подписания акта, а подписания финансовых документов.
А вот выступление...
Я еще просто скоснусь. Дело кончилось тем, что фирма была обанкрочена, ее производство, которое показало свою эффективность, тут же забрал Сбербанк и передал фирме, которая тут же выкинула из военного кораблестроения с этого производства. То есть, фактически, самая современная российская верфь, которая могла обеспечить массовое строительство эффективных кораблей, она была уничтожена структурами Министерства обороны, ну и структурами Сбербанка. Вот наглядный пример во всей этой ситуации.
Вопрос по поводу белорусов все-таки продолжим. Песков сказал, что у нас до 7% возможно поднимется затраты из ВПК, из ВВП на армию. Соответственно, это как-то не то что оптимизация, а более эффективное использование, перераспределение средств. Вы его задачах видите?
Да. Это безусловно. Потому что крайне неэффективное расходование происходило ресурсов Министерства обороны. У нас до сих пор, во-первых, запахивалось в капстрой.
Не говоришь просто о воровстве.
Да. Второй вопрос. Состояние целого ряда сооружений Министерства обороны нуждается в очень серьезной, даже не работе компетентных органов, а достать из папок то, что там уже лежит. То, что там уже лежит, потому что об этом докладывали, об этом писали и прочее, прочее, прочее. Я надеюсь, что сейчас это все пойдет в материалы уголовных дел. Это раз. Вторая составляющая. Мобилизация неизбежна. Те потери, которые были понесены, те потребности в живой силе.
Человеческой имеется в виду.
Но вопрос возникает следующий, что эта мобилизация должна быть подкреплена соответствующими шагами. Но простые вещи, например, на уровне Министерства обороны предпринимаются решения. Там, оснащение тепловизорами, закупки соответствующие. Те же самые, например, волонтеры огромную помощь оказывают фронту. То есть я про определенную шероховатость не говорю, но общая тенденция, она, безусловно, с серьезным знаком плюса здесь есть по этой части. Но их возможности далеко не безграничны, это раз. Я приведу только один из примеров. Вот по части радиоэлектронной борьбы очень актуальный вопрос, там борьбы с БПЛА и прочим. То есть на сегодня у нас развилось такое мнение, что дронобойки абсолютно неэффективны. Ну, ружья дронобойки, которые достаточно эффективно применялись еще год назад, два года назад и прочее. Это неправильное мнение. Почему? Причина из-за того, что у них просела эффективность очень сильно, ну, и в значительной степени до нуля, и с тем, что начали расширяться частотные диапазоны, значительно расширяться. И у них...
Вы про эти ружья говорите?
Да, я имею в виду, что...
Я имел в виду другие. Нет. Старые дедовские проверенные дробовики.
Дело в том, что проверенные дробовики имеют дальность, ну, 50, да. Максимум, тире 100 метров, это уже с соответствующим боеприпасом. А хорошая дронобойка, она почти на километр валит. То есть, это разница как бы на порядок получается, да. По эффективности. Но... И проблема как раз получается в том, что вот те решения, которые получаются в обычных дронобойках, они абсолютно, то есть дроны ушли вперед в своем развитии, и они резко отстали по эффективности. Есть решение? Да, есть. Это когда в дронобойку интегрируются средства радиоэлектронной разведки, когда, например, подстраивается помеха именно под конкретные частоты, то есть идется конкретная оптимизация. Есть ли такие образцы? Да, есть. Я сам лично видел на испытаниях, вот как бы так, очень хорошо давили, но извините, это уже ценник 3-4 миллиона и так далее. Теперь вопрос следующий.
Одна единица.
А теперь еще один момент. У Укров такие есть. Они уже в руководствах есть. А я и объясню, что такое дронобойка, например, для фронта. Потому что, например, для того, чтобы эффективную радиоэлектронную борьбу на нуле сделать, ключевая проблема даже не параметры сигналов, не уровни мощности, а ключевая проблема, как сказал один умный человек, это энергетический баланс нуля. То есть вопрос заключается в том, что в связи с тем, что снабжение ногами осуществляется на себе, туда тащить батареи или туда тащить бензин для генераторов. А эти генераторы, которые там протащили как-то на нуль в свое время, они обеспечивают форсированную зарядку батарей и прочее. И когда, например, даже эффективный образец туда притаскивается, он поработает час, все. После чего начинается забивание уже, скажем так, ногами. То есть и здесь легкий образец, который не энергозатратный, но который дорогой. Это объективная ситуация. Он становится крайне необходим для современной войны. С той стороны, с Укровской, это поняли. У них уже пошли в товарном количестве такие вещи. У нас ограничение финансовой цены. У нас есть наши разработчики, которые на аналоги заходили. За 3 миллиона конкретно китайскую видел. Но им говорят, ребята, нет, 2 миллиона это уже перебор. То есть, это не перебор, это объективно устройство.
Соответствующее
по сложности, оно столько стоит. Но это уже упирается в возможности... Но у гражданского общества он не может, оно имеет свои ограничения здесь. Ну, и здесь чисто уже волевое решение на уровне государства, нужно брать, делать и так
оптимистично
далее.
Оптимистично вы смотрите на деятельность Белоусова?
Да, я смотрю, безусловно, крайне положительно к тому, что, собственно говоря, все экспертное сообщество, которое объективно оценило ситуацию, оценивает, вот так вот.
Почему не военного? Сейчас же у нас идет война, сама напрашивается такая логика, что должен быть военный.
Дело в том, что здесь я не вижу проблемы в назначении в гражданского, потому что, во-первых, человек аналитического склада, второй вопрос, здесь требуются глубокие знания, в том числе в экономике. У военных с этим, не очень получается. В том числе именно, что называется, хвост прищемлять там особо ушлым ребятам. Для того, чтобы разобраться в тематике происходящего на фронте, там тоже, на самом деле, военное дело.
Есть замы, да?
Да даже не замы. Вникнуть сможет. Простые вопросы задать тоже сможет. И на самом деле, здесь я бы сказал, именно с точки зрения ресурсов, эффективности их применения. То есть, как, например, применить танк, хорошо, военные, вы там разбирайтесь у себя. Но когда, извините, у вас одним за одним начинают гореть на этом участке, давайте разберемся, почему это происходит. А почему вы не заказали это? А почему, например, вы платите гробовые, например, по 6 миллионов, по-моему, мне, а у вас, например, эффективная дронобойка, например, стоит 3 миллиона, к примеру. А почему вы этого не заказали? То есть это простые вопросы на уровне именно хорошего экономиста, хорошего аналитика, человека, который занимался ИТ-сферой, то есть, собственно говоря, с хорошими аналитическими способностями. В этом есть объективная потребность. С точки зрения критических проблем Министерства обороны, я бы есть вопросы, которые особо хотел бы подчеркнуть. Это первое. Это необходимость сбережения человеческих ресурсов. Это крайне остро стоит вопрос. Потому что та же самая мобилизация, то же самое уменьшение потерь. Человеческие ресурсы отнюдь не, они не бесконечны. Второй вопрос. 300 тысяч снова поднять по мобилизации далеко не факт, что мы потянем это. Дальше возникает эта проблема мигрантов, замещения, потому что не хватает рабочих рук там и так далее.
Ну и релоканты тоже возникают.
На самом деле, и даже с точки зрения того состава, который собирался, если бы мы бережно к нему относились, у нас совсем другой расклад был бы с точки зрения численности, у нас бы не просели боевые части настолько. У нас абсолютно во многих, во-первых, организационно во многих частях наплевательское отношение было к людям. И второй вопрос, что там даже где людей старались беречь, упиралось в технические возможности. Те же самые средства там, радиоэлектронной борьбы, там, защита там, и так далее, связь там, и прочее. То есть здесь можно сделать очень многое. Вторая составляющая, которая появляется, которая напрямую цепляет это все. Вот там, где я был, очень приятно работать с людьми. Там, молниеносно, освоение нового. Тут же людей выдергивают с фронта там, на полигоны. То есть буквально там, в течение часов вопрос решается. То есть... Там люди просто горят, и со своей стороны очень многие вопросы делаются. Но, извините, есть другие воинские части. Когда с людьми, например, общаешься на других участках, у нас мосту сожгли, а потом еще сожгли. Причем абсолютно по глупости, по тупости, просто потому, что у людей опустились руки. Дальше мне человек рассказывает, например, делать, например, у него там ребята делают комплекс радиоэлектронной борьбы, таскать на себе. Я категорически противник того, чтобы на себе таскать новогодние елки. Потому что видит радиоэлектронная разведка, и это сразу же она точно пеленгуется, это целеуказание для артиллерии и так далее, и так далее, и так далее. Он говорит, то есть радиоэлектронное подавление должно осуществляться с вынесенной точки. Мы не сможем никогда организовать взаимодействие. Просто потому, что у нас вот так. Ну, извините, ребята, это делается даже не на уровне соответствующих требований устава, а делается кулаком по столу, жестким наведением должного воинского порядка. Когда он рассказывает, что, например, своим программистам ставит задачу, условно говоря, изобрести красную кнопку, для того, чтобы даже дрессированная обезьяна могла там радостно прийти там, с победой в Берлин. Невозможно это сделать. Боевая подготовка – это очень важный момент. И у нас есть части, в которых этот вопрос очень сильно просел, даже не с точки зрения уровня боевой подготовки, а с точки зрения боевого духа, вот чувства обреченности. Вот эти большие потери, потери, потери. И здесь нужно жестко переламывать эту ситуацию.
Ну, вам, вот, кстати, кто-нибудь с фронта как-то или с тех военных кругов, они тоже так же оптимистично на Белоруссию смотрят?
Да. То есть, не, ну, есть те, которые как бы уже, ну, не сильно в теме, но те, кто внимательно смотрит о происходящем в Министерстве обороны, ну, и, собственно говоря, те же самые посадки, которые состоялись.
Ну, вот эта посадка единственная, это вообще радует, это потому что еще бы где-нибудь месяц назад, если мы с вами в этом эфире вот такие речи про Кузнецова завели, я думаю, против нас бы был бы возбужден.
А здесь я бы еще одну вещь сказал. Ну, во-первых, о Кузнецове я говорил, но очень публично, но очень так это выбираю выражение. Второй вопрос. Есть еще третья составляющая, которая касается Белоусова. Это необходимость резкого ускорения, во-первых, внедрения новых средств, боевых средств. Потому что на самом деле военное дело меняется очень быстро сейчас. И второй вопрос – это оперативного внедрения, то есть соответствующее обеспечение в серии, освоение, боевая подготовка и так далее. То есть именно новое освоение, внедрение и так далее. И человек уровня Белоусова здесь крайне важен. И здесь же очень важна обратная связь. Здесь же очень важны СМИ. Это именно с точки зрения того, что происходит. То, что проблемные вопросы высвечивания их. Это не то, что какой-то там, ну, поезд там грязи там и прочее. То есть, это грязь – это как бы отдельный разговор, там определенные, скажем так, отношения. Но как обратная связь по проблемным вопросам для того, для обеспечения оперативного их решения. Это очень важный момент. Я напомню, что в свое время Родионов, министр обороны, в 96-м году, вот когда очень сложные отношения были со СМИ, он отметил такую вещь, что стоит отметить, что далеко не только, скажем так, вот просто тупое охаивание, но там было объективное скрытие негативных моментов в деятельности и в жизни Министерства обороны для обеспечения их последующего работы с ними и их устранения. Это очень важный момент и по открытым каналам, и по закрытым каналам для того, чтобы наверху имели, во-первых, объективную информацию, ее докладывали, по ней принимали решения. Я еще напомню известное видео, то есть по ситуации, например, с беспилотниками, где Белоусов докладывает первому лицу.
Да, Собственно говоря, это все. Коротко хотел бы еще коснуться двух тем с точки зрения вот как раз СМИ. Вы видите какое-то изменение подачи материалов про СВО, вот Коношенков, вот это вот его, как бы сказать, говорящий глава, это что-то изменится? Вот,
ну, я думаю, что Коношенкову недолго осталось. Это первый вопрос, потому что, ну, я не знаю, какими цензурными словами охарактеризовать его деятельность. Когда у нас противник, потери противника меняются, ну, на следующие дни на 1000, причем, я не помню, или артсистем, или танков, то есть, как бы так, ну, как можно относиться к этому человеку? Когда у человека повторяются новости, которые...
Ну, мы же понимаем, что он не самостоятельный.
Нет, он достаточно самостоятельный.
Вот та информация, то есть, это его как раз самодеятельность.
Та ситуация, которая, ну, то, что мне рассказывали о его деятельности... То есть, там в немалой степени ситуация была, когда хвост машет собакой, на самом деле. Но когда мне люди из структур Министерства обороны, которые находились выше Коношенкова, они мне с хохотом рассказывали, например, его реакция на, скажем так, на очередную мою статью, например, на военном обозрении, которая вышла. То есть, и было еще забавно.
Но реагирует уже хорошо.
Да, то есть, и забавный эпизод, когда мне случайно в рассылке, включен был в рассылку Минобороновскую, в мессенджере, то есть там было интересно почитать, я, правда, удалили уже через минуту, то есть поняли, что не тому отправили, но почитать было очень интересно, там, соответствующие раздачи слонов и пряников.
Последний вопрос, завершающий, потому что не могу коснуться, многие предсказывали, в принципе, такая логика есть, что Герасимов тоже должен будет уйти, но, видимо, пока, так как он отвечает Генштаб за военную составляющую, не трогают. Оценка деятельности Герасимова, уйдет, не уйдет, и, соответственно, что будет с ним?
Ну, оценка деятельности достаточно негативная. Собственно говоря, СВО это показало. Я думаю, что замена состоится, но состоится после.
Кто вместо был бы?
Не готов сказать. Ну, собственно говоря, есть определенные слухи, что де-факто как бы уже не столько Герасимов управляет, сколько там определенные лица другие.
Ну, то есть, это дело времени.
Я думаю, что это дело времени.
Ну что ж, друзья, сегодня у меня в гостях был военный эксперт Максим Климов, капитан третьего ранга в запасе. Мы обязательно будем приглашать Максима в наш эфир, обсуждать вот эти вопросы. Я думаю, что впереди много всяких интересных административных и военных историй и новостей. С вами сегодня в программе «Точка зрения» был Георгий Федоров, главный редактор, и Максим Климов. Обязательно подписывайтесь на канал «Аврора», поддерживайте «Аврора». Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал
«Минная дивизия».
«Минная дивизия».
18+.
18+, да. Обязательно подписывайтесь на «Федоров здоровый человек». Это мой телеграм-канал. Там тоже очень много интересной политической информации. Ну и распространяйте это видео, ставьте лайки, будьте с нами. На сегодня это все. Пока.
Всего доброго.